YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Добрый день. Это «Особое мнение» на YouTube-канале «Ищем выход». Я напоминаю для тех, кто с нами может быть впервые, что это тот YouTube-канал, который делают бывшие журналисты «Эхо Петербурга». И сегодня у микрофона Анастасия Жигулина, а на связи со мной в прямом эфире Григорий Михнов-Войтенко, хорошо известный вам по программе, да, которая выходит каждую неделю, общественный деятель, правозащитник. И сегодня у нас несколько есть важных тем, все они новостные, которые я бы хотела с Григорием обсудить. Вот сегодня немножко другой формат, вы привыкли общаться с ним в один на один, а сегодня я буду таким посредником, но если есть какие-то пожелания или дополнительные вопросы, в принципе, можете задавать в чат. Если я успею, я обязательно их тоже Григорию задам. То, с чего я хотела бы начать, это события в Оренбургской области, которые являются основной новостью последнее время, последние недели. Паводки. И вот два события хотела бы выделить и обсудить сегодня отдельно с Григорием. Первое – это реакция мэра Орска на расследование ФБК о его сыне. Я напомню, что в расследовании была информация о том, что его сын купил 91-метровую квартиру в элитном комплексе в Дубае. Вот. И мэру Орска пришлось за это оправдываться, за расследование, что редко происходит, мне кажется, с российскими чиновниками. И, с одной стороны, это как будто бы здорово, что, значит, оно достигло цели. А с другой, как будто бы ничего, все посмеялись над этим чиновником, над тем, что он сказал, что в Дубаях тоже непросто. И как будто бы это все прошло бесследно. Вот, Григорий, как вам кажется, нужны вообще такие расследования, нужно ли вообще рассказывать про нам, в том числе рассказывать про деятельность вот таких чиновников, и нужно ли это, главное, нашим зрителям, слушателям, кому-то вообще в России?
Ну, конечно, нужно, потому что мы же понимаем, что чиновник, как минимум, это публичное лицо, да, соответственно, его деятельность всякая, да, она подлежит обсуждению. Человек, который берет на себя ответственность за, ну, в данном случае, город, понятно, что не может совершать какие-то вот такие поступки, в которых его обвиняют. Потому что я не могу сказать, что я очень внимательно прочитал, вот, что там было, читал какие-то выдержки в основном. Но так или иначе, я понимаю, что одно из главных подозрений, что, собственно говоря, сын вообще это все не сам заработал, хотя готов согласиться, что наверняка в Дубае тоже очень непросто. Вообще на нашей планете большая часть мест, где живет человек, это, в общем, непростые места. Вот. Единственное, что вы знаете, что мне, я бы сказал, жалко. Потому что мне кажется, что вообще подобного рода расследования должны делать в том числе и в первую очередь государственные СМИ. Потому что вообще-то это в интересах государства, да, знать подробности биографии, знать подробности так называемой частной жизни, да, не переходя на личности, не переходя там на какие-то действительно вещи, которые не подлежат расследованию, которые законом-то вполне определены, да, как, например, та же самая медицинская тайна. Вот. Но крупные покупки членов семьи и собственные крупные покупки публичных персон, в общем, конечно, нуждаются в огласке. Между прочим, я вот хорошо помню, когда заполнял всякие разные документы для участия в выборном процессе, мне пришлось очень подробно описывать, в том числе, какая недвижимость там есть у моих несовершеннолетних, простите, детей. Да? Ну, собственно, никакой не было, неважно, да? Но, так сказать, все эти нулевые отчеты нужно было все равно предоставить и сдать. Вот. Так что, ну, все правильно, я считаю, что такое расследование выходит, и вообще на него обращают внимание.
Мне кажется, тут нюанс еще в том, что ну, в нормальном обществе должен быть определенный механизм, определенная вот эта вот обратная связь. То есть общество рассказало, кто-то, СМИ, какие-то представители общественности рассказали о преступлении, и власть, в свою очередь, как-то на это отреагировала. То есть там приняла какие-то меры, начала расследование. А тут эта обратная связь прервана, и люди это понимают, и поэтому расследование они тоже воспринимают как повод посмеяться над чиновниками. И никто к этому всерьез не относится, и это само расследование обесценивает. Я уж не говорю про власть, ее некуда обесценивать, но деятельность такую это тоже обесценивает максимально, и как будто бы только усугубляет положение.
Ну, если вспомнить, например, известные строчки из песни Владимира Семеновича Высоцкого, да, а потом про это дело раструбят по BBC, вот, то времена советской власти, тем не менее, любая критика, которая звучала, в том числе от иностранных средств массовой информации и так далее, она воспринималось все равно как некое руководство к действию. Вообще, опять же, существует, по-моему, прекрасным образом во всем мире работающая схема. Да? Чиновник, заподозренный, да, в коррупционном преступлении, вообще в каком-то неблаговидном поступке, вот, вообще-то он подает в отставку. В том числе, да, если происходит какое-то, ну, мягко говоря, даже от него не зависящее событие. Например, стихийное бедствие, с которым явно не справились региональные власти. Потому что все-таки это, в первую очередь, конечно, проблема региональная. Да, о том, что там возможно подтопление, возможно разлив рек и так далее. Они же прекрасно знали. Иначе дамбы никакие бы не строили. Вот. Понятно, что руководство, там, не знаю, государства в любой такой ситуации может сказать, что мы отставку не принимаем, пока вы не ликвидируете последствия. Но это уже следующий этап. Да? А сам по себе человек, ну, мне кажется, по крайней мере, должен показать, что он понимает степень своей ответственности. А уж тем более, когда происходят вот такие вещи, связанные с подозрением в коррупционном преступлении. Ну, как-то вот у нас с этим, да, не очень пока хорошо. Обратная связь не работает.
Угу, угу. А вот тоже из Оренбургской области пример такой, тоже про то, как не работает обратная связь, но в этом смысле люди решили взять все-таки ситуацию в свои руки. В поселке Перовский жители сами построили дамбу, чтобы спастись от паводка, причем власти, как утверждается, не просто не помогали, они предупреждали о незаконности этой постройки. Получается, что власть вот как раз перестала давать эту обратную связь, перестала выполнять свои функции, люди взяли, объединились сами и начали что-то делать самостоятельно. Вот на каком, почему вот здесь это сработало, а в каких-то других ситуациях это не работает?
Ну, я могу только предположить, да, к сожалению, я недостаточно хорошо представляю, что там происходило, ну, по крайней мере, по той картинке, которую я видел, мне показалось, что, возможно, это довольно новый поселок, и там люди построили дома относительно недавно, вот, и поэтому они лучше, скажем так, чувствуют локоть друг друга и взаимодействуют. Вообще, на самом деле, это очень серьезный разговор, в том числе про то, что такое местное самоуправление. Вот в данном конкретном случае это прекрасным образом проявилось, потому что вот так это и должно быть. Люди, живущие в поселке, в городе, в квартале городском и так далее, они лучше представляют, что им нужно. Нужна ли им тут поликлиника, нужен ли им тут сквер, нужно ли им, чтобы здесь открылся храм. Или закрылся, простите, да, это должны определять жители. Вот конкретного места, а не спускаться откуда-то сверху. Другой вопрос, что там, конечно, я понимаю отчаяние людей, которым угрожает паводок, вот, но, конечно, там будут наверняка вопросы, да, насколько все-таки грамотно это построено, потому что мы видели, что в том же самом Орске дамба была, вот, но эта дамба не спасла. Почему? Ну, судя по всему, что все украли, да, в процессе строительства. Понятно, что когда люди строят защитное сооружение для самих себя, воровать они там точно не будут. Но насколько это соответствует вообще нормам строительным, насколько это безопасное сооружение и так далее, тут, в общем, вопросы, наверное, могут быть. Дай бог, чтобы все там выстояло, и поселок сохранился и так далее. Но, в принципе, повторю, это прекрасный пример того, как должно работать самоуправление. И как вообще, на каком уровне государство должно эти полномочия, скажем так, делегировать людям, а на каком этапе люди должны уполномачивать государство, да, когда речь идет, не знаю, о внешней оборонной политике там, и так далее. Вот. Но на уровне своего поселка, повторю, мне кажется, люди сами способны определить, нужна ли им поликлиника, нужна ли им больница, нужна ли им школа и так далее и тому подобное. И каких учителей, каких врачей, кстати говоря, в эту поликлинику или больницу или школу приглашать. Вот. Бог даст, чтобы вот этот пример послужил вообще наукой. И... Потому что, насколько я понимаю, сейчас у муниципалитетов в России отобрали вообще все, что можно. Вот, оставили им какие-то там праздники местные, да, и раздачу поздравительных открыток 9 мая. Вот, а это явно недостаточно. Явно, в общем-то, люди должны значительно больший объем своих властных полномочий. Да? Власть принадлежит народу, между прочим, у нас именно так записано в Конституции. Ну, так вот, народ должен иметь возможность свои властные полномочия реализовывать.
Вы сказали одну любопытную мысль, я бы хотела попросить вас ее развить. А что значит, вот вы сказали, там новые дома, действительно, я тоже обратила на это внимание, там какие-то недавно построенные, то есть люди, недавно сюда приехавшие, и им важно вот это вот, как бы, сохранить вот это вот сообщество или что? Вот объясните, что это решает, и может ли быть это причиной, почему одни люди там предпринимают какие-то активные действия, чтобы защитить себя, свое имущество, а другие просто сдаются и полагаются на власть?
Ну, это разные сообщества, скажем так, да, люди, которые так или иначе, я сейчас не хочу вдаваться в подробности, но так или иначе, нашли в себе силы, да, заработать деньги, вложить эти деньги в строительство домов или купить готовые, да, но так или иначе, мы понимаем с вами, что сегодня недвижимость в России это не самое, так сказать, дешевое, что может быть. Это не просто там в пятерочку сходить. Значит, это люди в любом случае социально активны. Вот. Даже оформление любого там ипотечного кредита требует, в общем, определенных усилий. Таким образом, там достаточно, я бы сказал, видимо, однородный социальный состав людей, которые живут. Соответственно, им, в общем, мне кажется, проще в определенном смысле и договориться о совместных действиях, и в том числе скинуться, потому что в любом случае там разные звучали цифры, я видел, вот сколько обошлась эта дамба их собственная, да, но в любом случае достаточно приличные деньги, да, в общем, их так или иначе надо было еще собрать, организовать, закупить, соответственно, материал, нанять автомобили, которые все это туда привезли, грузовики. Вот, я, кстати говоря, неоднократно наблюдал, да, когда в новых, скажем так, домах, новых районах, там, где люди квартиры покупают, да, значительно более активно выглядит местное, ну, даже не самоуправление, это, конечно, не назовешь, но вот те же самые домовые чаты там, и так далее. Да, потому что соседи как бы лучше понимают друг друга. Вот в какой-то, условно назовем, старой застройке, да, где квартиры еще при советской власти получали там какие-нибудь 60-е годы 20 века, и уже живет второе, третье, четвертое поколение, который почти никогда друг друга не знает, вот, и коммуникация между соседями значительно хуже. Вот. Есть такое просто объективное, я бы сказал, явление, если хотите.
Получается, если подводить итог, то правильно ли я вас поняла, что вот эта вот социальная активность, она коррелирует с уровнем достатка, в первую очередь?
Ну, понимаете, она, может быть, не обязательно коррелирует с уровнем достатка, потому что, повторю, да, у кого-то могли быть какие-то те или иные сертификаты, предположим, не знаю, наследство, в конце концов, еще что-то, да, но оно, самое главное, коррелирует с желанием что-то делать. Понимаете, не просто доживать свой век. Вот где живу, там и хорошо. Да? Вот бабушка получила наследство, да, вот здесь и будем жить, и все нормально. Да? Но каким-то образом у людей есть желание менять собственную жизнь, улучшать собственную жизнь и так далее. Вот. Естественно, это влияет на коммуникацию с соседями. Это не говорит о том, что они все замечательные там, не знаю, люди и так далее. Наверняка разные, как и везде. Вот. Но, по крайней мере, желание бороться за свои права у них явно присутствует.
Я хотела напомнить всем, кто нас слушает, все, кто сейчас пишут в чат, в том числе, не забывайте ставить лайки этому видео. Еще заходите в описание обязательно этого видео, смотрите, каким образом нам можно помочь. Это очень важно. Я напоминаю вам, что это наш единственный способ для существования. Мы делаем эти программы только для вас. Мы всегда ориентируемся на то, что вы пишете, то, что вы нам присылаете, то, что вы нам отвечаете и так далее. И стараемся быть интересными, не только нравится, не столько нравится, сколько, конечно же, быть интересными и вызывать дискуссию. Мне кажется, что это самое важное и самое лучшее, что мы можем сделать. И вот я еще, у меня один вопрос в завершении этой темы с Оренбургской областью, и потом мы перейдем на другие. А вот если мы говорим про вот это сообщество, которое объединилось, чтобы построить дамбу, власть как будто бы почувствовала в этом какую-то опасность и попыталась эту деятельность, ну, не ограничить, но... так скажем, не поддержать. Вот что это говорит о самой власти, если для них такие сообщества представляют опасность?
Ну, плохо говорит, конечно, потому что, разумеется, это вот опять же в большой стране, такой как наша, понимаете, невозможно всем руководить из Москвы. Невозможно из высокого кабинета, да, как Сталин не спит и думает о нас. Это не работает. Люди на земле имеют полное право, да, повторю, там должны существовать определенные все равно параметры. Вот, в рамках, там, я не знаю, бюджета, в рамках еще чего-то, в рамках строительных нормативов. Вот, должны быть, безусловно, те или иные контролирующие, надзирающие и прочее. Но люди должны это определить сами. Если люди понимают, что вот сейчас есть прямая опасность, вот, то они этой опасности противостоят. Вот. И власть должна, что называется, в ноги кланяться и говорить большое спасибо, вы за нас огромную работу сделали. Вот. Вместо того, чтобы пытаться их там как-то разогнать, плющить и все остальное, что еще обычно у нас умеют делать очень хорошо.
Я перейду к следующей теме. Андрей Кураев рассказал, что его приняли в служение в Константинопольский патриархат и восстановили в сани. Я думаю, это вопрос к вам. Я хотела в первую очередь, чтобы вы объяснили мне и нашим слушателям, особенно тем, кто не очень в контексте, насколько это вообще уникальная история. Часто такое происходит?
Слушайте, ну вообще эта история абсолютно типичная, строго говоря. Да? Другое дело, что достаточно долгое время... ну, скажем так, не было необходимости к повторам того, что, в общем, достаточно активно было, в том числе в средние века. Вот. Вообще, это очень плохая история. Вот такое у меня на этот счет есть особое мнение. Потому что, в общем, это все та же самая, если хотите, система крепостного права. Вот. И добрый барин принял беглого крепостного, который, значит, сбежал от злого барина. Вот. Конечно, к идее, изложенной в Евангелии, потому узнают, что вы мои ученики, что будете иметь любовь между собой, вот, как-то это все относится крайне, крайне плохо, вот, и крайне мало. Поэтому, понимаете, ну как, опять же, помимо всего остального, отец Андрей уехал из России, точно так же, как уехал еще целый ряд священнослужителей, которые либо попали под запрет, либо, в общем, как-то у них что-то, скажем так, не сложилось, и они, в общем, решили, что им безопаснее, например, дальше жить уже за пределами России. Вот. Естественно, исходя из желания продолжать служение, логично, так сказать, обратиться к местным церковным властям, вот, и получить право на такое служение. Получить это право без вступления во взаимоотношения, ну, если руководствоваться все теми же патриархийными принципами, да, независимо от того, как эта патриархия называется. То вот, собственно, нужно писать бумаги, писать прошения, получать разрешения, всякие удостоверительные грамоты и так далее. Повторю, на мой взгляд, это очень мало соответствует евангельскому духу. И, в общем, очень жаль, что игра в это продолжается.
И тут в этом смысле не важно, поддерживает патриархат действия российских властей или не поддерживает. Проблема в самом институте, вы считаете?
Я считаю, да. Я считаю, да. Потому что, понимаете, все остальное, это, в общем, ну, это, понимаете, опять же, нужно возвращаться к такому, в общем, важному вопросу, как в вообще взаимоотношения, отношения священнослужителя и общины. Вот. К сожалению, патриархийный принцип, он заключается в том, что это отношение наемник. Или, как говорил один мой знакомый батюшка, десантника. Вот. Откуда-то там из епархии, из патриархии прислали такого десантника, да, на приход. И он там служит. А потом в какой-то момент его отозвали. Вот. Дан приказ ему на запад, ей в другую сторону. Вот. И все. Идея изначальная, первые века христианства, заключалась в том, что, в общем, отношения священника и общины – это в определенном смысле брак. Вот. Это взаимоотношения, которые не могут быть таким образом разорваны. И епископы со своими общинами, со своей епархией – это брак. Это нельзя человека просто брать и перемещать. Понятно, что жизнь длинная, обстоятельства бывают всякие, вот, но рассматривать надо индивидуально, но в любом случае это должно быть какие-то, ну, сверхважные обстоятельства, которые эти отношения меняют. Вот. К сожалению, видите, получается так, что вот можно взять, разорвать, человека можно запретить, человека можно выгнать, человека можно выдавить из страны. Вот. И все, отношения закончены.
Но разве то, что Кураева лишили сана, не является таким сверхважным обстоятельством?
Является. И лишать сана нельзя было. Я же не говорю, что Московская патриархия в данной ситуации была права. Вот. Но просто, на мой взгляд, получается, что от чего бежим, к тому и прибегаем. Понимаете, все это как бы стороны одной медали.
А вот хочется все-таки понять, в чем, вот, просто такой, немножечко перевести другую плоскость, в чем проблема вот этой вот иерархической системы, именно в том смысле, что лучше ли она, допустим, встраивается в авторитарную структуру государства? Потому что, ну вот, если вы говорите про наемников, я сразу думаю о том, что, ну, ведь этих наемников может нанять и, как бы, и государственный аппарат точно так же, только уже наемников там с определенным церковным саном. Вот в этом смысле я... Правильно рассуждаю, это так работает?
Абсолютно правильно вы рассуждаете, это именно так и работает. И, собственно, опять же, почему, на мой взгляд, ну, к счастью, не только на мой взгляд, я не одинок, вот, это очень плохо с точки зрения именно церковной, да, потому что вот в этой патриархийной модели административные функции, они превалируют над функционалом, простите, духовным. Вот. То есть, там, где мы говорим про иерархичность духовной власти, это подменяется административной властью. Административная власть как раз и занимается вот именно перестановками, перемещениями, экономическим, так сказать, ростом, вот, взаимоотношениями с государственным аппаратом и так далее. А человеком занимается в последнюю очередь. Вот. И у государства, и тут в этом смысле ничего, опять же, нового сейчас у нас в России не происходит. Такое происходило много где и много когда, и происходит тоже и сейчас в других странах. Вот. Конечно, большое искушение у государственной власти использовать религиозные организации для своих целей. В том числе для пропаганды и агитации. Вот, ничего хорошего в этом нет. У церкви должны быть совершенно свои задачи. И она может в каких-то ситуациях... Это не к тому, что нужно противостоять государству, я не к этому. Вот, но нужно понимать, что задачи разные. Вот. Нужно работать, нужно взаимодействовать. Понимаете? И совершенно не обязательно сливаться в объятия.
А вот тот факт, что религия, она вписывается в консервативную идеологию. То есть я сейчас не говорю о том, что сама религия консервативна, но значит, что большинство идеологий, в том числе ту, которую сейчас проповедует наша российская власть, они в том числе включают в себя элемент религии. И так можно взять очень многие консервативные идеологии. Значит ли это, что внутри вот самой этой религиозной культуры, я опять же сейчас не про веру, а про некую вот культуру, есть какие-то моменты, которые делают такое использование, инструментальное абсолютно, делают такое использование возможным. И, может быть, это тоже какой-то вот, как вы говорите, вы сейчас говорили про иерархию, может быть, есть еще какой-то явный изъян, который делает такое возможным и делает такое часто используемым, часто...
Ну, я думаю, что, вы знаете, это вообще относится не к религиозной компоненте, это относится вообще к человеческой общественной психологии. Вот, любая, так сказать, человеческая общность, да, она развивается, живет по определенным законам. Потому что если брать, ну, скажем так, религиозную компоненту, назовем это таким образом, да, то, например, во времена земной жизни Господа нашего Иисуса Христа, его учение, оно было вполне себе не консервативным, а революционным. Собственно, каковым и было воспринято, значит, тогдашним Синедрионом, элитой вот, государственной в Израиле, собственно говоря, что потом и последовало санкции в отношении Иисуса Христа. Вот. Это вообще вопрос, конечно, ну, действительно понимания подлинной, в том числе общественной, государственной, мировой элиты, как угодно. Каким образом и за счет чего происходит развитие? Развитие общественных связей, развитие социальных связей, развитие экономики, развитие культуры, науки и так далее, и тому подобное. То есть мы консервируемся и говорим, зато у нас самая репа вкусная, вот, и деды ели, и мы будем есть, и ничего другого не надо. Да? Или мы говорим, а давай-ка мы попробуем в репу петрушку добавить. Вот, и глядишь, это еще вкуснее. Извините за такой пример, но тем не менее, да, вот, ну, чтобы хотя бы от чего-то отталкиваться. Потому что, понимаете, отсюда же мы выходим на совершенно глобальные вещи. Потому что вообще существует образ будущего или нет. Вот мы сейчас говорим, да, там консервативный юг, модернистский запад, север. Вот это противостояние, глобальное противостояние. Мы, Россия, будем голосом, вот, так сказать, консервативного большинства. В определенном смысле это будет правдой, если брать количественно. Но мы вообще говорим об одном и том же, или мы говорим о разных вещах? Потому что вот мои личные впечатления от поездки в Африку, понимаете, да, там достаточно, я бы сказал, консервативно-традиционное общество. Но оно абсолютно нацелено на развитие, на модернизацию, и на обучение, на новые технологии и так далее. А что происходит в Индии, а что происходит в Китае? Понимаете, какая-то неготовность, ну, простите, у нас все время почему-то все сводится к проблемам гендера. Вот. А, наверное, все-таки этим не ограничивается. Вот. И религиозные группы достаточно по-разному представляют себе, как должно выглядеть тысячелетнее царство, да, и каким образом должен выглядеть, значит, золотой век человечества. Вот об этом нужно говорить. А мы как-то очень быстро переходим на разговор о том, что вот я точно знаю как, но вам не скажу, а поэтому вот вам в глаз, вот, и кто не согласен, того сейчас на 20 лет закатают. Вот как-то так, в общем, разговор-то бесперспективным получается, и поэтому у многих людей, и вот дай бог, чтобы у жителей поселка, о котором мы с вами совсем недавно говорили, что, наверное, руки не опустились и не исчезло желание вообще что бы то ни было делать. Потому что разговор о модернизме, консерватизме и так далее, он, опять же, совершенно невозможен без серьезного разговора об этике. Вот. А как-то этическую составляющую все время куда-то задвигают в угол и почему-то говорят о ценности, вместо того, чтобы говорить об этике. Ну вот, не знаю. Пока так получается.
Угу. Поняла вас. Еще тогда один вопрос про российскую церковь. Вот если мы говорим сейчас про священников, которые вписаны в структуру РПЦ, как много, ну вот по вашим оценкам, священников сейчас выступает против войны, и есть ли у них вообще какие-то инструменты, чтобы об этом говорить? Потому что, ну, мы видим на примере Кураева, что это может быть опасно. Он публичное лицо. А вот что можно сказать об остальных?
Ну, давайте начнем с конца. Да, инструментов нет.
Угу.
Вот. В качестве инструмента можно, конечно, говорить, ну вот вышел батюшка на проповедь в воскресенье, да, и что-то такое сказал. Вот, пожалуй, весь инструмент. Потому что, кстати говоря, ну, возвращаясь к каким-то уже вполне стародавним временам, 90-м годам и так далее, все попытки сделать действительно какое-то общецерковное СМИ, куда был бы доступ, газету хотя бы еженедельную, да, по-настоящему, так сказать, какой-то телеканал и так далее. В общем, это все, к сожалению, закончилось ничем. В любом случае, подобное, даже то, что остается, там, какой-нибудь телеканал «Союз» или «Спас», они так же, как парламент, уже давно не место для дискуссий. Вот, и там, в общем, выражается некая одна точка зрения. Поэтому возможности высказаться, ну, у кого-то остаются личные блоги. И то, насколько я знаю, очень многие из священнослужителей, которые продолжают служить в централизованной религиозной организации Русской Православной Церкви Московского Патриархата, вот, очень многие эти блоги теперь ведут анонимно, потому что понимают, что любое высказывание, не согласованное с может привести к печальным последствиям. Вот, так что способа высказываться нет. Довольно сильно, на мой взгляд, за последние лет 10-15 изменился состав священнослужителей. Да, если в те же самые 90-е годы, в начале 90-х годов в церкви пришло очень много людей с хорошим образованием, в том числе с научными степенями, вот, с желанием, в общем, действительно как-то так заниматься просвещением людей, да, заниматься совершенствованием, заниматься социальным служением, то в начале 2000-х, в общем, в церковь стали приходить люди, которые рассматривали просто, ну, вот как такую работу, да, как определенный карьерный рост, потому что в небольших городах, вот я там 7 лет прослужил, да, в маленьком, в общем, провинциальном городе, да, конечно, любой священнослужитель автоматически попадает в число такой городской номенклатуры. Вот. Был себе просто инженер на заводе, а тут стал священником, все, он становится фигурой, с ним все здороваются, да, его там приглашают на какие-то мероприятия важные в мэрии там городской и так далее. Вот, то есть, к сожалению, многие из сегодня остающихся в числе штатных клириков Русской Православной Церкви воспринимают как, ну, все нормально. Понимаете, как опять же анекдот еще 30-х годов 20 века, да, что вы делали, колебался вместе с линией партии. Вот. Говорили, что надо молиться за мир, молился за мир. Говорили, что надо молиться о победе, стал молиться о победе. Ну и все, главное ни о чем не думать и понимать, что начальство всегда право. Вот точка.
Угу. Это очень хорошо, вот та иерархия, которую вы описали, и проблему, которую она порождает, очень хорошо, мне кажется, иллюстрирует, в принципе, любую иерархию в России, не только церковную.
Церковь, естественно, зеркалит, потому что, ну как, церковь тоже тот же самый общественный срез. Да? Вот, проблема заключается в том, на мой взгляд, что церковь не воспринимает адекватно, не воспринимает зачастую, повторю, зачастую не только в России, вот, слова Христа о том, что царство мое не от мира сего. Понимаете? То есть принципы должны у церковной организации быть другими, цели и задачи другие. В какие-то моменты они могут совпадать с государственными целями и задачами, в какие-то моменты они могут расходиться. Вот. У церкви должно обязательно всегда сохраняться то, что святитель митрополит Филипп Московский сказал, называл правом печалования, да, даже перед лицом грозного царя. Вот. Грозный царь проводит свою государственную политику. Почему такую? Ну, потому что имеет право. Неважно, умный, глупый, тиран, деспот, просветитель, неважно. Вот он считает, что нужно вести такую государственную политику. А у церкви есть право печалования. Церковь может приходить к царю и говорить, царь, ты не прав. Пощади, пожалуйста, боярина. Вот. И хорошо бы царь к этому прислушивался. Вот право печалования лишена сейчас церковь в России, а мне кажется, что это очень важно. Собственно, это та самая, если хотите, правозащитная деятельность. Только понимаете, конечно, я готов согласиться с государственными чиновниками, которые говорят, ну что там вот эти, извините, я так перескочил, но тем не менее, мне кажется, это важный компонент. Понимаете, там государственный чиновник говорит, ну вот эти правозащитники, там какой-нибудь грант в Америке получили, а теперь бегают, рассказывают, что у нас чего-то плохо, и надо Васеньку бедного отпустить, потому что он ни в чем не виноват. А Васенька сам тоже получал деньги от кого-нибудь нехорошего. Ну, в общем-то, это имеет право на существование такой точки зрения. Вот. А церковь могла бы быть независимым моральным авторитетом. И если церковь говорит, церковь, которая не получает никаких грантов, да, церковь, которая не находится на содержании у иностранных разведок. Вот. Если она говорит, что, ребята, ну давайте вести себя прилично. Ну давайте все-таки соизмерять степень наказания. Есть известный ветхозаветный принцип. Око за око, зуб за зуб. Это же не про неотступность наказания. Это про соразмерность наказания. Человек написал какие-то, может быть, действительно глупые, дурацкие слова. Но это были слова. И не более того. И прочитало их 12 человек в его паблике. Почему ему 20 лет нужно давать? Ну, где вообще логика? Где справедливость человечества? Вот. Ну, извините, тут меня может понести надолго с размышлениями на такие темы.
Я предложу тогда другую новостную тему. Новость вчера была о том, что студенты Российского гуманитарного университета выступили против политической школы имени философа Ивана Ильина. Я для тех, кто не помнит, напомню, это один из тех философов, на которых ссылается наш президент периодически, который возглавил Александр Дугин. Вот, ну, тут много вопросов возникает. Я задам вам вот сначала вот какой. Исторически так сложилось, что университеты – это институт, который хуже всего встраивается в какие-то авторитарные системы в разных странах, в разные исторические эпохи. Как вам кажется, в России это еще работает?
Я надеюсь, что это будет работать. Потому что, безусловно, вот именно такая университетская корпорация, она должна быть защищена. Она должна быть самоуправляема. И здесь должно быть такое вот абсолютное табу, мне кажется, со стороны государства. Почему? Потому что, собственно говоря, это будущее. Пройдет, неважно сколько, 5, 10, 25 лет, сменится поколение, эти люди будут составлять в том числе государство российское и государственную власть. Поэтому не надо им мешать. Вот, это первое. Вот, студенческая корпорация имеет право на самоуправление и все, что с этим связано. Вот говоря о вот этом, мы говорим так, скандале, ну, по крайней мере, то, что я вынес, я так понимаю, что все-таки основные претензии именно к назначенному руководителю этой самой школы, к Александру Георгиевичу Дугину, вот, потому что не к философу Ильину, насколько я понял.
Ну, к нему уже поздновато предъявлять претензии.
Ну, нет, ну, слушайте, это нормально, да, вашего Канта бы на Соловки, это, в общем, такой всегда очень деловой разговор. Вот. Но в данном случае претензии именно к нему. Все. Понимаете? Это, опять же, ну, вот мы с вами уже говорили по поводу наемников, десантников и так далее. Да? Когда посреди учебного года там, администрация школы вдруг меняет любимого учителя, ну, всегда происходит одно и то же. Да? Всегда достаточно большое количество детей, родителей начинают возмущаться и так далее и тому подобное. И причем, опять же, если я правильно понял, это... Не просто создано некое новое учебное там, подразделение, а это все, так сказать, просто переформатирование того, что уже было.
Возрождено старое, да, учебное подразделение, которое когда-то...
Но к нему, соответственно, приписаны в качестве крепостных там целый ряд тех же самых студентов, которые как раз именно это возмущают, понимаете? Потому что я прекрасно понимаю, будучи подписан на канал Александра Георгиевича Дугина в Телеграме, я понимаю, что достаточно большое количество людей вот, его читают и хотели бы с ним подискутировать, и хотели бы у него чего-то поучить, и так далее. Да? Но одно дело, это мое добровольное решение, что да, я хочу у него написать работу, может, по философии, вот, чтобы он был моим научным руководителем. Это одна история. А когда я ни сном, ни духом, а мне сегодня говорят, а теперь ты, оказывается, входишь в какую-то другую корпорацию и должен подчиняться, вот тут я, конечно, возмущусь. Вот, по-моему, там, вот, как всегда, мягко говоря, не подумали, когда совершали какие-то такие административные, принимали такие административные решения.
Получается, если я верну вас немножко к самому началу нашего разговора, получается, мы вначале сказали, что у нас проактивные люди, которые могут что-то создавать, объединяться и какую-то представлять альтернативу существующей власти, это люди, которые как, имеют склонность зарабатывать деньги, имеют склонность что-то... как бы приобретать. Вот. А тут у нас появилась как бы вторая группа таких людей, имеющих склонность, это студенты. Вот,
может, студенты, конечно. Ну, опять же, когда, понимаете, вот, ну, я тоже имею некоторое отношение к вопросам образования и так далее. Понимаете, конечно, когда особенно поступает студент, все равно молодой, да, я уже себя, в общем, почти к старикам отношу, вот, но тем не менее, неважно, 30 лет, 35 лет, 40 лет даже, если человек получает, поступает, чтобы получить, может быть, какое-то дополнительное образование и так далее, он достаточно ответственно относится. Понимаете, это не просто там, в 17 лет мальчик закончил школу, папа с мамой его быстренько устроили куда-то там в институт, чтобы он в армию не пошел. Да, опять же, если человек, тем не менее, поступает не на бюджет. Да, то есть, он понимает, что для него, он, скажем так, он платит за свое образование. Да, и он хочет получить совершенно определенного качества продукта. По-моему, даже у нас это так в законе сформулировано. Образовательная услуга. Уж извините, если я заказываю услугу, я имею право проверять ее качество, я имею право не согласиться, что предлагаемая мне услуга соответствует тому, что было заявлено изначально. Поэтому, строго говоря, конечно, скажем так, рыночные отношения, они вообще очень, очень многое меняют в структуре общественных связей. Потому что, когда всем одинаково по миске супа, ну, можно, конечно, так сказать, пускаться во все тяжкие, чтобы мне там две лишних вермишелинки туда положили. Вот. Но когда вступает рынок, то, в общем, есть целый набор стимулов и для управленческого класса, и для, так сказать, получателей этих услуг, да, в общем, стремиться к совершенству. И главное, есть право у людей.
Угу.
Это, в общем, совершенствование требует.
Спрошу вас тогда, как, извините, подписчика Александра Дугина, как вы только что сказали. Объясните, пожалуйста, почему Александр Дугин при всей созвучности тех вещей, которые он говорит, тому, что говорит наша власть, не становится все-таки официальным, официальной какой-то идеологией, официальным идеологом, не становится публично поощряемым философом?
Ну, смотрите, я думаю, что в определенном смысле он публично поощряем с учетом вот этого назначения. Да, он себе, так сказать, нафилософствовал, как уже комментаторы сказали. Вот. Ну, потому что, собственно, мне кажется, что у нас в стране действительно сейчас нет идеологии. У нас есть такая довольно пестрая, местами распадающаяся картина общественного сознания. Вот. И это большая проблема. И это большая проблема, потому что, собственно говоря, любая все же идеология предполагает некую стройность конструкции. Я, кстати, не уверен, что Александр Гильевич, это картина такая достаточно стройная, у него тоже бывают разные, я бы сказал, флуктуации в его высказываниях. Вот. Но она, конечно, значительно более стройная и последовательная, чем у многих других. Но, видите, она тоже оказывается невостребована. Точно так же, как оказались невостребованными идеи господина Стрелкова. Вот. То есть, все, что выходит за рамки, я бы сказал, такой некой усредненной серости, да, оно в итоге нашим государством тоже отторгается. Вот.
То есть государство боится вводить какую-то конкретную идеологию. А почему?
Я думаю, да. Ну, понимаете, потому что идеология, она все-таки заставит подчинить государственный аппарат какому-то, в общем, достаточно понятному целеполаганию. А у нас этого целеполагания, ну, на мой взгляд, до сих пор нет. Я имею в виду с точки зрения всего того же самого, о чем... В принципе, уже говорили сегодня. Нет картины будущего, нет образа будущего. Собственно, хорошо. Ну вот мы победоносно закончили специальную военную операцию. Что дальше? Вот конкретно, что дальше? Мы говорим о том, ну, не мы с вами говорим, но, тем не менее, регулярно в России раздаются разговоры о том, что надо восстановить Советский Союз. Восстановили. Замечательно. Завтра все случилось. Что дальше? Мы должны консервативные ценности, так сказать, продвигать традиционное общество. Но, понимаете, традиционная семья и традиционное общество в Китае, традиционная семья и традиционное общество в Индии, традиционная семья и традиционное общество в Африке. Это все очень разные картины. Очень разные. Опять же, количество народов, да, мы все, да, всех называем, вот это все китайцы, да. Угу. Сколько там 139 языков в Китае? Вот. У всех одинаковое понимание. Да, есть, так сказать, больше и меньше там, одного народа, другого народа и так далее. Сколько там религиозных общин, на самом деле, разных, да, и исламских, и буддистских, и христианских, и каких угодно. Вот, а сколько членов коммунистической партии. Вот, это все традиционно? Да, традиционно. Но не совсем так, как у нас. Поэтому прежде чем, в общем, как бы сказать, принимать ту или иную идеологию, да, в общем, необходимо еще, что называется, сильно хорошо подумать. Вот, я думаю, что, в общем, так или иначе, идеи Александра Гельевича, они не будут востребованы. потому что они плохо реализуемы с точки зрения реальной картины окружающего Россию мира.
Я хотела напомнить нашим слушателям, что нам можно и нужно помогать. В описании к этому эфиру сказано, как именно это можно сделать. Нас можно поддержать совершенно любой суммой, находясь в любой стране. Там есть множество разных способов. Вот любой ваш вклад будет очень значим для нас. И мы вам всегда очень благодарны за то, как вы нам помогаете. И с нетерпением ждем ваших комментариев. Поэтому не забывайте писать комментарии тоже. Напоминаю на всякий случай для тех, кто подзабыл. Ну и еще одна новость, которую я хотела сегодня обсудить. У нас остается на нее время. Казахстан принял закон о домашнем насилии. Хотела спросить, закон подписали, он уже опубликован. Хотела спросить, почему для России этот закон, подобный закон, оказался больше проблемой, чем для Казахстана? Почему в России его принять не удалось? Что, на ваш взгляд, реально, я сейчас говорю не про какие-то там юридические перипетии, а что реально помешало?
Ну, вы знаете, давайте оговоримся, что я, к сожалению, достаточно плохо представляю себе современное законодательство Казахстана. Вот. В части законодательства Казахстана о религиозных организациях я познакомился недавно. Была необходимость. Убедился в том, что законодательство там крайне жесткое, если, например, сравнивать с российским. И даже жестче, чем многие европейские. Хотя в Европе тоже законы о религиозных организациях жесткие достаточно. Но так или иначе, там я увидел достаточно такую стройную картину законодательную. Поэтому предполагаю, что здесь тоже все в Казахстане очень хорошо. И с этим законом тоже. На мой взгляд... Это очень серьезная проблема такого рода законодательства, и она связана не просто с, ну, скажем так, привычками жену бить, извините, вот, и с тем, что в России это, дескать, можно, а где-то, значит, или теперь, во всяком случае, это нельзя. Это вопрос, как бы сказать, проникновения, в том числе цифрового века, в частную жизнь. Понимаете, вот мы с вами сейчас уже, я думаю, и зрители наши с вами, практически 24 часа на связи. Да, так или иначе, рядом с нами один телефон, а иногда и не один телефон, и в том числе, значит, гигантские все эти объемы данных, исходя из наших перемещений, исходя из нашего состояния. Я вот теперь с некоторых пор еще, значит, там этот умный браслет ношу, который тоже, значит, следит за тем, волнуюсь я или не волнуюсь, повышается у меня давление или не повышается. Вот. И это меняет структуру общественных отношений. То есть, если до определенного момента общество совершенно нормально и терпимо относилось к тому, что вот мой дом, моя крепость, я зашел, закрылся на ключ, и что я делаю там? И парю я собственных детей по субботам, да, бью я жену, или жена меня лупит сковородкой. Да, это подробности нашей жизни. Вот за закрытыми дверями может происходить все, что угодно. Цифровое общество, современный мир говорит, нет. Нет, нельзя. Должны быть все равно ограничения. Никакие закрытые двери не оправдывают ни домашнее насилие, ни абьюзивные отношения. Это все точно так же элемент общественной жизни. Опять же, давний спор, который очень активно был в советской российской поэзии в 60-е годы. «Казаться, а не быть». То, о чем писал в том числе Евтушенко. Вот. Все. Прошли те времена, когда можно было казаться, но не быть. Сейчас человек 24 часа принадлежит не только сам себе. И, соответственно, законодательство должно регулировать... в том числе внутри семейные отношения. Вот в чем, мне кажется, логика. И в этом смысле Казахстан, раз уж мы о нем заговорили, да, он достаточно активно двигается, да, двигается, как бы нам казалось, в том числе в 90-е годы. Я почему говорю «нам казалось», потому что, ну, я тогда еще и, будучи, работал на телевидении, с Казахстаном мы довольно активно общались. И одновременно, когда я учился в институте, у нас была целая казахская мастерская. Вот, студенты оттуда учились, такой был национальный набор. И, в общем, мы как-то так сохраняли всегда все эти годы все равно и симпатию, по мере силы и возможности связи. Всегда было очень приятно всех ребят оттуда видеть и с ними как-то переписываться или встречать где-то, не знаю, на фестивале. Вот. И когда задавали вопросы, как они все говорили, у нас все очень, очень медленно. У нас сохраняется, так сказать, все, весь восточный колорит, если можно так сказать. Казалось, что Россия ушла далеко вперед. Но, видите, Россия в чем-то ушла вперед, потом резко остановилась, потом даже иногда, кажется, пошла назад. А Казахстан, так сказать, медленно, но уверенно продолжает двигаться вперед. Вот. И закон о домашнем насилии, мне кажется, это вот этот элемент. Понимаете, потому что вопрос же не в том, он жесткий или не жесткий. Он там подразумевает уголовное наказание в виде лишения свободы или не предполагает такое. Там же могут быть очень большие разночтения. Но самое главное, он говорит о том, что стены, ребята, в ваших домах прозрачные. И то, что происходит за закрытыми дверями, оно общество, оно интересует. И общество имеет право это, в общем, так или иначе регулировать. Потому что, опять же, ну, простите, строго говоря, да, говоря домашнее насилие, мы имеем в виду, что в любом случае могут быть абьюзивные отношения в семье, уж неважно, кто кого насилует, вот, но этого не должно быть.
А нет ли тут некого противоречия? Получается, вот так, два тезиса, которые мы слышим от российских властей. Когда обсуждали, допустим, или обсуждают сейчас закон о домашнем насилии, главный аргумент, как вы сказали, заключается в том, что нельзя лезть вот за эти закрытые двери, нельзя смотреть, что происходит внутри семьи. Это же самая власть. Диктует, какого гендера должен быть родитель, диктует, кто с кем должен вступать в отношения, диктует, что можно и что нельзя писать на своих закрытых страницах в соцсетях. Нет ли тут причины?
Есть, есть. Но элементы шизофрении и биполярного расстройства, уж по крайней мере, в нашей жизни очень активно присутствуют. Вот, общественной жизни я имею в виду. Вот, видимо, индуцированные. Я бы сказал, признаки этого есть. Вот. Но да, это так. Это именно так. Понимаете? Но, опять же, надо иметь в виду, что пока то, что предлагается чаще всего для общественного обсуждения внутри России, оно касается внешних проявлений. Да, будь ты кем угодно, только ты, пожалуйста, никакую символику на себя не нацепляй, ты только, пожалуйста, вслух какие-то слова не произноси и так далее и тому подобное. Вот государство пытается следить за внешним рядом, а это все-таки предыдущий этап человеческого общества, да, в индустриальную эпоху. Всех надо было одеть в одинаковые спецовки в 9 утра погнать на производство. Вот сейчас все начинает выглядеть несколько по-другому. Вот. Опять же, безусловно, на этом пути будут и ошибки, и перегибы, и все что угодно. Я не говорю о том, что все это идеально. Но направление движения вот такое. Кстати говоря, это очень здорово, я бы сказал, сочетается с любыми религиозными представлениями. Потому что религиозный человек, он все-таки помнит, что 24 часа в сутки он находится перед лицом всевидящего Бога. Вот. В данном случае, так сказать, поэтому перед Богом надо себя тоже прилично вести. Вот. Нельзя закрыться от Бога в доме и сделать вид, что вот сейчас я буду делать то, что я считаю нужным. А Бог подождет. Вот в церковь пойду, там себя буду прилично вести.
Спасибо большое, Григорий, за этот разговор. У нас заканчивается время. Я напоминаю, что Григорий Михнов-Войтенко был со мной сегодня на связи. У микрофона была Анастасия Жигулина. Спасибо вам большое. Спасибо всем нашим слушателям тоже. Спасибо всем, кто писал в чат, ставил лайки и писал комментарии.
Спасибо. До свидания.
Спасибо.